Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
У нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрань. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим о пути к священству и к монашеству отца Давида. И разговор этот необычайно интересен, как нам кажется.
А да. Как мама среагировала на такое увлечение монашеством?
Радикальное
решение, да. Я не ставил ее в известность, если честно. Принимая иноческий постриг,
серьезно?
Я ее не предупредил. Да, я знал, что я не готов к этому разговору. На тот момент она уже была воцерковленным человеком. Она вообще стала таким очень верующим человеком. Но я понимал, что для нее это очень какое-то тяжелое, наверное, решение. Ну, тем более я представлял себе картину, что все, мы расстаемся навсегда. Сейчас я стараюсь ее достаточно часто навещать. По разным поводам, то рождественное чтение, то еще что-то. И поэтому она говорит потом, что я чувствовала, что что-то происходит, но разговор состоялся после. И это какая-то радость сквозь слезы, какой-то катарсис, выражаясь театральным языком. То есть она это полностью приняла сейчас, она даже, ну, естественно, как-то немножечко хвалится этим среди своих друзей церковных, что вот у нее сын, священник, монах. Но это был такой процесс. Когда был переход, она восприняла это с трудом, но с радостью.
А был момент, когда вот эти первые неофитские розовые очки спали, и начались, не знаю, как сказал один мой знакомый священник про другого молодого на тот момент только-только рукоположившего священника, который по 40 минут исповедовал каждого к нему пришедшего, и опытный священник на это сказал, ну, это пройдет, у него еще просто поповские будни не начались.
Да. Я не помню этого момента, я сейчас сравниваю с тем, что ты испытываешь в начале самого священства. Есть разные воззрения на то, что Бог дает какую-то излишнюю благодать, на то, чтобы ты мог нестись, летать и все делать. Я думаю, что Господь очень доходчиво мне объяснил, что надо немножечко сбавить болезнью спины, и поэтому просто нет никакой возможности исповедовать людей целыми сутками, и надо себя немножко беречь, потому что просто потом можно и не встать. Я думаю, это такой технический нас с ним был разговор. Он знает, что я человек конкретный, и мне надо конкретно объяснять, это делай, это не делай. И он меня так вразумил. Это, может быть, не духовный какой-то момент был, но мне кажется, очень доходчиво.
А вот, кстати, отец Давид, в этом смысле сразу у меня вопрос возник один. Вы сказали, что вы вообще принимали решение о монашестве. Я так понимаю, все-таки это был ваш духовник с человеком, который помогал вам устраиваться в Самарскую семинарию.
Угу.
Ну, смотрите, мы знаем, что есть несколько разных видов окормлений. Есть лаврская традиция отца Кирилла Павлова, есть еще разные традиции, есть строгие, есть нестрогие. И вы так упомянули о том, что вы человек конкретный. То есть получается, что вам все-таки ближе, может быть, какие-то такие конкретные благословения, конкретные указания. Или нет. Или все-таки, если вам скажут, что слушай, ну делай, вот как отец Кирилл Павлов, вот спрашивает, батюшка, как вот мне поступить? Он говорит, а ты как хочешь поступить? Вот в вашей душе как ближе, и как ближе вашей пастве, которая ходит к вам на исповедь, какая традиция ближе вам уже в исповеди других людей?
Думаю, что и мне, и...
Что логично, и как бы...
Людям, которые считают, да, что я могу что-то посоветовать, все-таки надо давать свободу.
Угу.
Наверное, вот в этой конкретике, скорее, это мои личные отношения с Богом. Не в смысле, что я требую от него
каких-то
конкретных... Я понимаю вас, о чем вы
говорите, да.
Но
да.
Вот этот разговор наш с ним, он происходит через конкретные события.
Угу.
В течение жизни. Я когда сейчас вспоминаю, что происходило в жизни, я понимаю, что
все очень четко.
Все событийно. Угу. Ну, режиссер, что поделать? Профессиональная деформация. Но человеку в разговоре с человеком нужно давать свободу. То есть, когда я думал о том, что я хочу в монастырь, отец Иоанн, священник Иоанн, депутатов из Шатуры, он не говорил так, что все, я выбираю тебе, благословляю. Такого не было. Мы думали, даже был какой-то жребий, может, думали, в какой монастырь. Но как-то так случилось. Он меня даже, я помню, сам спросил, что вы мне доверяете, если я вам скажу, куда сейчас ехать? И мой был выбор, доверять или не доверять. Я мог сказать, что нет, я хочу, вот, пожалуйста, в Оптину, там такие старцы меня всему научат. Он меня спросил, я помню этот разговор, вы доверитесь моему выбору? И я сказал, что да, я доверюсь. И доверился. Вот этот разговор... Знаете как, у нас почему-то такая есть школа, что должна быть какая-то инструкция, что священник — это человек, который тебе дает пророчество, что не священник, а человек, который эти пророчества должен воспринимать и выполнять. Это очень часто происходит.
Знаете, отец Давид, все-таки тут традиция исихии, которая в церкви нашей не чужда, она стала основополагающей на самом деле для нее.
Вспомним монашестве,
отца Иосифа Исихаста, да, которая, да. Ну, настолько у него было там все строго, ну, настолько, что читаешь «Моя жизнь со старцем Иосифом», архимандрит Андрита Ефрема Катунакского, у тебя просто волосы, они встают дыбом. Но на самом деле ты видишь в этом тоже благодать, потому что дай кровь, прими дух. То есть это тоже некая горсть, вот эта соль земли, горстка вот этих его послушников. В итоге они разошлись по миру, и они основали действительно множество монастырей, они принесли огромный историчный плод за вот это вот свое кормление строжайшее. То есть все-таки кому-то, возможно, это нужно.
Конечно.
Кому-то, возможно, конечно, это нужно.
Абсолютно. Но у каждого креста свой размер. Угу. Нельзя взваливать на человека крест. Кому-то, например, нужно читать Иосифа Исихаста. А кому-то, например, вот мы с друзьями-священниками сделали в Телеграме канал «Соборяне». И мы просто делимся кружочками, обсуждаем какие-то нас волнующие темы. И многие люди пишут, что вот мы смотрим, слушаем ваших соборян, смотрим, и мы сами начинаем о чем-то думать. То есть человек должен думать. Смысл пути Исихаста не в том, что это какая-то обязательная дорожка, которая тебя гарантированно приведет,
приведет к спасению,
а в том, что ты,
да,
будешь смиряться. Угу. Ведь смирение не в том, что человек обязательно должен себя там, значит, во все рубище одеть, еще что-то. Смирение очень... Самый простой путь смирения — это семья. В этом послушании. В монастыре та же самая семья. Так я приехал в монастырь, я приехал, представляете, как я приезжаю? У меня был такой искус как раз. Наверное, один из редких таких опытов исихии, когда садишься в электричку Самара-Сызрань после сессии семинарии, и ты уезжаешь в Сызрань как бы навсегда, вроде бы. Я садился в эту электричку, и мне внутренний голос, понятно от кого, говорит: «Какая Сызрань? Ты москвич, у тебя два высших образования, ты зарабатывал такие деньги. Сызрань!» Я вцепился руками в сумки, просто вцепился, сел в эту электричку, и как только двери захлопнулись, все пропало. Все, я спокойно поехал. Такой опыт тоже нужен. Но ты приезжаешь, и ты с образованиями, а там монастырь провинциальный. И ты там последний человек. Смиряйся. Иначе ты просто без Бога ходишь там, нос подняв, что и, да, эти все ничего не знают. По-славянски-то толком не читают, что они там знают. Нет, будь добр, смиряйся. Если ты хочешь любить, смиряйся.
То есть получается, что истинное смирение для монаха, понятно, это в монастыре, а для, значит, для семейного человека в семье. И вот этот вопрос там о смирении собственной самости, о том, чтобы там, значит, отойти от ветхого человека в общении там с каким-то строгим духовником или не строгим духовником, он для семейного человека не стоит, правильно? То есть при правильном подходе фактически человек и сам от собственной самости освободится, если он будет служить ближнему своему. Так ли это
не
на самом деле?
Бог точно,
ну,
определяет,
конечно,
место человека.
Конечно, это с помощью Божьей,
вот у нас в монастыре собой, сейчас четыре священника-монаха, игумены и троеры монахов. Мы очень разные. Один строгий, серьезный такой. Один мягкий. Один просто ничего не говорит на исповеди никому. Один пытается добиться результата психологически. Мы очень разные. Каждого
а вы какой?
Не буду рассказывать.
Кто вы из этих трех?
Мы меняемся периодически.
Ротация происходит.
И получается, что когда там, Великий пост или какой-то промежуток, когда человек вдруг решил, что ему надо попасть на исповедь или еще что-то, я вижу, как вот человек двигается, куда ему нужно, как Бог его двигает. Я видел это много раз. То есть человек, он пришел, мне сами говорили люди, что они пришли, знают, что вот этот строгий, и не хотели к нему попадать. Хотели к мягонькому, чтобы он по головке погладил и все простил. А так выходит, что вот к нему надо. Как-то вроде бы и не стояли туда. Ну, что-то кто-то этот ушел, там кто-то застрял, там еще. И надо к нему идти. И они идут, и потом счастливы. Говорят, это то, что мне было нужно. Вот Бог в этом и было для меня самое главное открытие, что Он не набор правил, Он не книга, Он личность. Он с нами общается, Он с нами взаимодействует. Ты только руку протяни. Я помню, как я сидел под Сикстинской капеллой в Риме и смотрел вот на эти несостыкующиеся пальцы Адама и Бога полчаса. Потом только понял, что вот это и есть выбор, то место, когда человек выбирает Бога или грех. И это самая важная иллюстрация. Мой выбор, я выбираю, моя свобода. Но я могу не выбрать. Если эту свободу отнять, то вообще не имеет ничего смысла. А приобретение вот этих качеств, путь, как вы сказали, все правильно. И в семье можно, и на работе, и в армии, где угодно, куда Бог тебя поставит. Если ты сам пришел, напросился, крест, как вот детям, хороший мультфильм же, «Мой крест», да? Напросил себе крест, ну, извини, пожалуйста, попробовал, лучше свой, пожалуйста, лучше свой. Какой у тебя есть самый желанный, любимый крест, тот, который на тебе?
Это что вы рассказали вот про это искушение, когда какой-то голос, понятно, что не чувственный, не физический голос вы в себе слышали, а вот мысль приходит, куда я еду, у меня два высших образования, я вообще состоявшийся человек, и Сызрань, даже слово такое какое-то в этом контексте непривлекательное какое-то, оно вот такое Сызрань провинциальное, так можно почувствовать, понятно, что замечательный город, и тут нет никаких таких иных коннотаций. А вот как, ну, что называется, определить, что этот голос не сверху, а снизу? Ведь кто-то скажет, ну, а это же здравый смысл.
У меня такой критерий выработался. Я не могу быть на первом месте. Как только какой-то мой внутренний голос или мои собственные мысли или то, что я делаю, является тем, где я на первом месте, это точно не от Бога. Что я не может быть первым, это невозможно. Мы, может быть, вместе с Богом, а я невозможно. И Сызрань действительно замечательный город.
Нет, тут даже нет никаких сомнений.
Прекрасные люди там. Знаете, особенный юмор. Вот я убеждаюсь, что юмор – это что-то божественное. Вот пол юности я шутил над тем, что Сызрань – это где-то в глубине.
Серьезно?
Глубин. Конечно. Понимаете, в студенческие годы...
Сейчас жители Сызрани не поняли, конечно.
А дело в том, что... Ну, жители Сызрани, мы с ними с большинством знакомы. У нас небольшой город, всего 150 тысяч. И мы...
Просто есть города, у которых само название, в нем есть что-то ироничное.
Ну да, да. Так дело в том, что...
Ну, Сызрань.
Если вы помните, какое-то количество лет была там Караганда из анекдота, потом еще что-то. А потом в начале нулевых, в середине нулевых, по телевизору в КВН стали говорить, там, если хотели какую-нибудь глубинку сказать, говорили Сызрань. Мы это подхватили. И, о чудо! Именно Сызрань стала тем городом, где я подвязаюсь, понимаете? Это же это божественно, это почти как жираф или гиппопотам. Настолько же это здорово и божественно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Давид Кургузов, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрань, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Помню, была такая на позднем советском телевидении программа «Веселые ребята», которую делал Андрей Кнышев. И там в тот момент везде гремела песня Комарова. И авторы этой программы, как бы пародируя жанр соцопроса на улицах, подходили к какому-то человеку на улице, который, само собой, разумеется, был актером, это не скрывалось, это вот именно была игра. И человек говорит, да что из каждого утюга Комарова, 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 что нет других городов, я вот, например, из Сызрани. Я помню, что вот этот, меня тоже, это название города очень тогда вдохновило. И я тогда впервые его так услышал и запомнил. А какие в этом смысле особенные искушения преодолевает священник и монах? Вот вы рассказали об этом первом таком искушении ехать-не ехать. И мы заговорили, ну, не знаю, о розовых очках, которые спадают. В чем вы сегодня не равны себе 10 лет назад, как священник и христианин?
Наверное, одно из самых тяжелых искушений для священника и монаха – это не вдаваться сильно в какие-то утешения.
Это как?
Ну, например, я знаю, что я очень сластолюбив. У меня даже есть такая маленькая болезнь. Вот если я открываю шоколадку и начинаю ее есть, следующее, что я помню, как я доедаю последний кусочек.
Точно.
И поэтому надо не открывать шоколадку. И вот это для священника-монаха это довольно тяжело, потому что народ у нас очень добрый. Сызрань – город, наполненный верующими людьми, которые хотят подбодрить и как-то сладкое приносят. И вообще каноны у нас наполнены именно сладостями. И сладкое в доступе. Если его даже чуть-чуть каждый день есть, это катастрофа. Это катастрофа, и это достаточно тяжело, потому что хочется как-то утешиться. Ты наслушался за день чужих проблем, включился в какие-то всем сердцем, в какие-то не всем сердцем. Потом...
Эндорфины нужны.
Нужны какие-то эндорфины. Нужны не эндорфины, а, подождите, я путаю. Дофамин,
дофамин.
Эндорфин. Дофамин, который лучше, да? Дофамин же.
А, там
наоборот,
сложная
дофамин,
система.
Наоборот, дофамин, это дофамин, легкие, которые да. шоколадки. А эндорфин как раз от занятий спортом, да, еще да, что-то, да, которое
да.
лучше.
Они вырабатывают все серотонин, гормон счастья.
Вот, и поэтому надо себя все время понуждать каждый день не скатываться вот в это простое утешение. Разное. Оно может быть и разных для церковных людей, да. И очень на это легко. Побольше поспать, с кем-то побольше поговорить. Поговорить, поболтать, да, постоянно ты с этим сталкиваешься, потому что хочется как-то облегчить вроде, а на самом деле это все иллюзия, это иллюзия. И вот этот каждодневный такой труд, сизифов труд, наверное, одно из самых сложных искушений, как отец Дмитрий Смирнов, мой очень горячо любимый человек, мы с ним немножко были знакомы, он говорил как-то, что из 100 людей тебя услышат двое. Ты видишь это собственными глазами. Почему многие священники перестают так активно проповедовать, проводить такие длинные беседы? Потому что действительно из 100 человек тебя услышали двое. Вот за 5 лет огласительных бесед, последний год я не так интенсивно их веду, а 4 года я вел в монастыре огласительные беседы. Монастырь у нас один в городе, крестим мы треть людей в городе. Соответственно, я подсчитал, за 4 года я побеседовал на огласительных беседах с, ну, где-то 3,5-4 тысячи людей. Как вы думаете, сколько из них я еще видел в храме?
Ну, да.
Ну, по пальцам рук-ног, ну, чуть больше. То есть меньше 1%. Руки могут опуститься. И все время приходится себе напоминать, что ты делаешь это не для того, чтобы у тебя показатели росли, а потому что Бог тебе сказал это делать. Он сказал, делай. Ты можешь говорить? Говори. Можешь молиться? Молись. Делай. Неважно, что будет дальше. Вот это для священника, наверное, самое сложное испытание.
Мне кажется, это вообще универсальный рецепт для любой деятельности по жизни. То есть делай свое дело, вернее, делай дело Божье, а Бог сделает твое дело. Кто-то об этом тоже часто говорит, что надо прилагать усилия, делать свое дело, а результаты, количество просмотров и прослушиваний оставить Богу.
Да, и представляете, ведь если ты на себя тоже трезво взглянешь, вот я знаю, что я человек тщеславный, потому что в ГИТИСе это еще все разрослось, то есть это профессиональная болезнь. Тщеславие – это профессиональная болезнь актерствующих и творческих людей.
И режиссерствующих.
И режиссерствующих, и поющих.
И ведущих.
Я через день на неделю слышу о том, что отец Давид, какой у вас голос замечательный. Ну, и могу на службу что-то такое спеть из византийского. Мы перешли как раз. И если ты понимаешь, что ты тщеславный, то ты понимаешь, что Бог, любя тебя, Он не пошлет тебе смотреть на твой результат, потому что ты его примешь на свой счет. Я провожу беседу, огласительный храм наполнился, я молодец. Ну, зачем это? И поэтому, в виде своей недостатки, ты понимаешь, как Бог действует. Вроде как простые слова, звучит даже как-то слишком, может, просто, но это очень помогает. Каждый раз так взбадриваться, что Бог работает, и ты работай.
Это очень интересно, правда. Отец Давид, а есть ли такой момент, когда, ну, когда люди приходят в монастырь и хотят, в общем, поговорить с вами не как со священником, которому нужно приносить, по сути, свои грехи, может быть, спрашивать каких-то духовных советов, а на часы пытаются развести с вами вот такую вот психологическую беседу. По сути дела, бесплотную, на самом деле, совершенно, как мне кажется. И что вы советуете в таких случаях другим священникам, может быть? И что бы вы посоветовали молодым священникам, семинаристам? Тут же тоже две крайности. Одна – это младостарчество, когда нам кажется, что мы вообще все знаем, синдром молодого специалиста, ему, как говорит Костя, исповедь на 40 минут. Это ты как бы с любовью ко всем. Тебе кажется, что именно ты сейчас послан этим людям, чтобы наставить их на путь истинный. И вот, ну, это вообще потрясающее, наверное, тоже состояние. А другая крайность, когда кажется, что я вообще ничего тут хорошего сказать не могу, я буду молчать, все, прости, благослови, все, иди, больше не греши. То есть где как бы вот, где здесь грань преломления? Знаю еще то, что некоторые духовники, когда совсем не знают, да, и священники на исповеди, когда совсем не знают, что нужно человеку, что ему посоветовать, что сказать, они просто стоят и за него молятся. И как показывает их практика, это самое эффективное вообще средство коммуникации с человеком, между духовником и человеком на исповеди.
Доброе слово серебро, молчание золото, угу. Однозначно. Святой человек сказал. Вы знаете... Промолчать всегда хорошо, лучше даже промолчать. Я поначалу, когда был молодым священником, ой, стыдно даже, как пытался все всем объяснить. Опять был второй неофитский был период. А потом я понял такую вещь, что человек из разговора с тобой вынесет, скорее всего, одну мысль. Да, не факт, что тебе нужно только ее сказать и больше ничего не говорить, так только такие подвижники духа, как... в будущем, скорее всего, канонизированный Иоанн Крестьянкин, тоже так делал, как его называли, да, скорый поезд со всеми остановками. Он всем говорил какую-то одну вещь, угу, и все.
Да.
Но сравнивать нельзя, и поэтому больше приходится что-то говорить. Очень важно, мне кажется, любому священнику понимать, что Бог через него действует. У меня был такой случай, когда я вспоминаю его, убеждаюсь, что мои слова Бог в ушах другого человека исправит на нужные, если я не буду при этом пытаться повлиять на мир. У меня знакомая, я из общения с ней знаю, что она очень чувствительна на запахи, очень сильно. И в какой-то разговоре, в каком-то несколько лет назад, она мне стала жаловаться, что вот, я никак не могу выйти замуж, это в этом то не так, в этом все не так. И я тогда еще, будучи обычным мирянином, сказал ей: слушай, ну вот если тебе Бог пошлет такого жениха, в котором все будет как надо, вот как ты мечтала, но у него будет ужасно пахнуть ноги, пойдешь ты за него замуж или нет? И она задумалась. Проходит 3 года, и она мне пишет. Тогда я уже стал священником, она говорит: «Отец Давид, я так тебе благодарна. Помнишь, мы с тобой говорили, что если мне Бог пошлет жениха, а у него будет все прекрасно, только у него будут кривые зубы, смогу ли я выйти за него замуж? Так вот, я решилась, и он за месяц до свадьбы пошел и все зубы переделал. Спасибо тебе». Я точно помню, что я говорил про не один про недостаток,
да.
Она точно помнит, что я говорил про другой. Вот так, смысловая, вообще, смысловых,
конечно,
слов в нашем мире 2. Христос воскресе. Все остальное — это комментарии. Вот в этих комментариях, мне кажется, Господь способен нас как-то немножечко подправить.
У нас как-то была на радио «Вера», и не раз... В программе такая замечательная психолог, заслуженная, очень опытная учитель и педагог Татьяна Воробьева, всегда с потрясающими советами. И из последнего общения с ней я запомнил, она подсказывала родителям, как общаться с детьми. И мне кажется, это универсальный совет вообще для общения с людьми. Она говорит: ну не говорите долго. Вот мысль выскажите свою очень кратко. Дети дольше не слушают, не воспринимают и не запомнят. Все, сказал 2 слова, повторил и забыл. Не повторяй еще раз, не разжевывай, не комментируй, без подробностей. Это останется где-то, может остаться в сердце, в памяти, в душе. Это первое. Второе, что все обязательно с любовью. Вот начинать любой разговор с ребенком, ну, как я и услышал, со слова «слушай все, что я тебе скажу, потому что я тебя люблю, и я вот хочу, чтобы тебе было лучше, удобнее, благо». Ну, это можно разными словами эту мысль выразить, но главное, чтобы этот посыл был. А дальше коротко свою мысль. И все, и отстаньте от ребенка. Мне это показалось, что это вообще универсальный совет для общения со всеми людьми.
И детей точно приобнять надо при этом, 100%. Ты в воскресной школе, у меня миссия такая, я ее руководитель, но я понимаю, что я прихожу туда для того, чтобы их обнять и послушать. Это самое главное. Остальное, оно само собой получается. Разговоры и какие-то важные истины, но это самое главное.
У меня последний вопрос. Время наше подходит к концу, но очень интересно спросить, а вы как режиссер какое-то особое измерение богослужения видите? Потому что складывается ощущение, что человек, который ставил на сцене спектакль, он потом и богослужение созерцает как действие, но священное действие, и видит, грубо говоря, в том, в богослужении, ну, некий архетип для любого театра вообще, ну, все-таки священный архетип.
Поначалу, когда воцерковлялся, я немножко все делил, само таинство меня очень сильно вдохновляло. То есть Евхаристия стала важнейшим элементом жизни. Но при этом все было немножко отдельно. Я расстраивался из-за того, когда священник ошибался в богослужении, делал даже замечания, такой был ретивый. А потом со временем это стало каким-то единым целым. Безусловно, есть вечернее богослужение, есть литургия, есть великопостное богослужение. Но это стало каким-то единым, неделимым. Вроде можно выделить отдельно. Есть иконы, есть какой-то текст, есть пение, есть возглас, есть ответ народа, лик, который сейчас заменяет хор. Но оно стало совершенно неделимым каким-то единым целым. То есть на самом деле мы же с вами знаем, что богослужение на земле совершается непрерывно, вот так, целый день. А спектакль, постановка, фильм имеет какое-то начало и конец. Какая-то драматургия, развитие, потом схождение. Вот в богослужении, если его понимать, если в нем немножко разбираться, если это твоя форма общения с Богом, в том числе она тебе близкая, то нету начала и конца. Оно прерывается на время для того, чтобы мы могли не сойти с ума, и чтобы ноги наши выжили, мы могли на них стоять. Все, остальное все непрерывно, единое целое.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. И иеромонах Давид Кургузов, клирик Вознесенского мужского монастыря в замечательном городе Сызрань, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.